Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера.
Братья и сестры, у нас написан текст сегодня: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен». Я вот размышлял, Новый год, радостные дни, может быть, другую тему избрать, но Господь вот так дал мне услышать один пример, я его скажу сегодня, и побуждал меня говорить на эту тему. Я прочитаю от пророка Иеремия из 31 главы, 31 по 33 стих в начале. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Братья и сестры, я думаю, наверное, нам сегодня это гораздо более понятно, о чем говорит здесь Господь. Вы знаете, что от начала, от создания мира Господь никогда не оставлял человека, никогда не был человек брошенным, даже после того, как согрешил. Так же, как и самые лютые грешники в этом мире, они отнюдь не брошены, Бог отнюдь не оставил их, отнюдь не запретил солнцу светить на них, или дождю, или так далее. Они имеют много успехов в своей жизни и даже не придают этому значению, что Господь продолжает продлять их дни. Господь всегда был верен. Он любил, и Он говорит: «Я есть любовь». Когда он написал этот закон, как же это произошло? Господь, беседуя с самарянкой, мы все знаем это место, Евангелие от Иоанна, 4 глава, прочитаем. Он ей говорит такие слова: «Ибо настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Братья и сестры, мы каждый в жизни пережили встречу с Господом. И надо сказать, что, наверное, Господь нас нашел, а не мы Его нашли, если так анализировать все. И Он ищет поклонников, которые будут поклоняться в духе, иметь внутреннее сильное желание обладать духовной чистотой, чтобы Дух Святой мог наполнять сосуд наш, чтобы мы могли быть пригодными для Господа, чтобы Он мог пользоваться нами. Вы знаете, я касаюсь такой тайны, которая необъяснима. Мы не видим сердце друг друга, мы не видим внутренний мир друг друга. Его видит Господь. И вот когда размышляешь об этом, как же Господь ищет таковых поклонников, как Он их находит, и как даже мы порой замечаем вот этот духовный рост, эту высоту духовную, к которой так хочется прильнуть, так хочется быть ближе. Слово Божие открывает некоторые тайны. Оно говорит, что Он судит помышления и намерения сердечные. Вот это то, что судит Бог, это то, что видит Он. Никто из людей этого не видит, и никто этого не знает. А Господь видит, и Он, зная внутренний мир человека, Он или дает ему всю полноту свою, открывается и наполняет его, или же стоит как бы в стороне, и человек испытывает какие-то порывы, но не испытывает полноты общения с Господом. Все скрыто в нашем внутреннем мире. И я также прочитаю Римлянам апостола Павла, 10 глава, 9 и 10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Братья и сестры, если Господь пишет закон Его во внутреннем нашем человеке, Вот эта вера, которая появляется, она заметна, она изменяет человека. Вот то, что написал Господь внутри, оно становится явным. Как написано, что из невидимого произошло видимое. Вот из того внутреннего мира мы выносим и доброе, и худое. И тот, кто говорит, что он верует, если это так, то сердце его приведет его к праведности. Потому что тот закон Христов, который Господь записывает в внутренность нашу, он ведет нас по жизни. Это отнюдь не значит, что мы становимся сразу совершенными. Господь в беседе с Никодимом назвал это рождением. Мертвый, ни к чему не пригодный наш плотской человек получает заново жизнь с Богом. Вот это начало жизни, это рождение, которое Господь нам дает, оно должно привести нас к праведности. Если это вера истина, если она внутри нас, если это не пустая внешняя какая-то обрядная вера, которую мы пытаемся декларировать, это обязательно ведет нас к праведности. Конечно, в той мере, в какой мы каждый лично способны вместить Господа. Мы все разные, но это ведет обязательно. Я читаю эти места, еще я прочитаю одно место, это второе послание Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих, апостол Павел пишет так: «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Апостол Павел разными словами подходит к этой истине, что то, что мы называем верой, то, что мы исповедуем как наше внутреннее, оно действительно должно быть внутри нас, это не должно быть внешним. Я часто сталкиваюсь на работе, как и вы каждый, что в этой стране еще сильные такие традиции, люди как бы автоматически себя причисляют к христианам очень часто. Я работаю, вот, и иногда слышишь, ну, такой свободный разговор, очень сильно ругаются, стоят люди. И в то же время помнишь, что кто-то из них говорил: да, я верующий, я католик, или там, я вот туда-то и туда-то хожу. И всегда вопрос возникает: как это может быть все вместе? И когда приходит беда к кому-то, вы знаете, есть такой обычай, посылаются открытки, там подписывают те, кто знал этого человека, и как бы соболезнования, сочувствования, иногда деньги какие-то собираются. И вот подписываешь такую открытку и читаешь, там все молятся. Ты в моих молитвах, я буду за тебя молиться, я буду помнить в молитвах, и так далее, и так далее. И такая молитвенная группа сильная получается на этой открытке. Когда же слышишь вот эту брань, анекдоты, рассказы, похождения, встает вопрос, как это может все быть? Я буду читать из Евангелия от Луки. Это 13 глава, я думаю, многие братья уже знают, что там говорится. Это с 1 стиха этой главы до 9. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал им сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Братья и сестры, мы вступили с вами в следующий год. История, которую я только что прочитал, она очень старая. И порой старые истории, они как-то нас особо не задевают. Мы автоматически их относим далеко куда-то. 2000 лет прошло, не шутка. Для Бога времени нет. И эта история такая же свежая для Него. Эти люди такие же близкие, как мы с вами. Речь идет о людях, Израиле, о тех израильтянах, которых Господь назвал своим народом. В то время, когда Господь был среди них, это вызвало великое вот такое возмущение и реакцию в народе. Люди шли принести жертвы. Это был закон, который был дан Богом. И вдруг, во время этого события, когда они двигались куда-то с этими животными, происходит нападение. Пилат и его воины, даже если эти люди, которые хотели принести жертвы, имели какое-то оружие с собой, конечно, они не могли противостоять вот той армии, которая была лучшей на то время. Они жестоко изрубили эту группу людей и смешали все в одно, и животных, и людей. У нас иногда происходят вот такие потрясения. Мы слышим там, здесь что-то происходит, трагедии. Мы тоже размышляем все. Но вот когда такая трагедия происходит, что люди пришли поклониться Богу, то особенно много вопросов возникло. Почему же такое их постигло? Не по закону ли они шли туда? Не Бог ли повелел приносить эти жертвы? И кто-то, наверное, говорил, да если бы дома сидели, все бы обошлось, да если бы они другой дорогой пошли или еще какой-то если. Вы знаете, у Бога нет если, у Него для каждого человека назначен день, когда мы придем и когда мы уйдем. Господь, подводя итог вот этому событию кровавому, Он не описывает много. Вы знаете, у Господа есть свои резаные, свои объяснения, которые мы порой не можем вместить. Я как-то читал книгу, она называется «Тайна жизни и смерти» Билли Грэйма. Если кто-то из вас читал, наверное, знают, о чем я говорю. Меня тоже всегда интересовал этот вопрос, и меня удивило, что человек, который, в общем-то, был уважаемым среди братства, он отвечает на этот вопрос словами «не знаю, это тайна». Вот эта тайна произошла с этими людьми, но Господь здесь говорит о них, и мы можем это взять за основание, что если не покаетесь... Если не покаетесь. Значит, можно было идти приносить жертвы и иметь нераскаянное сердце. Вот о чем я сегодня хочу говорить, братья и сестры. Чтобы исполняться Духом Святым, чтобы иметь прямое и открытое общение с Господом, нам нужно иметь всегда раскаянное сердце. Всегда. Не тогда 30 или 40 или 10 лет назад, а всегда. Мы должны всегда помнить, что у нас есть враг. И этот враг, как Пилат, вооружен до зубов. И он очень хорошо тренирован. И он не чета нам с вами. И он знает гораздо больше. И он очень опасен. Если мы не будем в мире с Господом, то он нападет, и будет кровь, и будут поражения. Единственное укрытие – это Господь наш. И единственный способ укрыться в Господе – это следовать Его заповеди. Исследовать себя и смотреть, в каком мы состоянии ходим пред Господом. Та же самая участь постигла людей, которые были в этой купальне Силамской. Видимо, где-то там была башня. Она рухнула. Никто не знал, когда это произойдет. Трагедии случаются внезапно, иначе они не были бы трагедиями. И вот эти люди тоже погибли. И, наверное, кто-то приходил к выводу, да, так тебе и надо, да вот ты там, наверное, где-то что-то. Это тоже распространенная мысль. Но Господь здесь говорит, что они не были хуже других людей. И опять то же самое слово от Господа. Если не покаетесь, все также погибнете. Я хочу этот пример вот теперь сказать. Я работал с человеком, с русскоговорящим, так сказать, выходец из той страны, где мы когда-то жили. Он мне рассказал историю, встретил на работе американца. Ну, как часто бывает при случае, мы говорим, мы верующие люди. Такой случай Бог всегда посылает. И этот человек говорит, о, хорошо, я тоже верующий. Я, правда, не люблю, когда ко мне в душу лезут. Поэтому я не хожу в маленькую церковь, я хожу в большую. Там легче как-то... Никто к тебя там не лезет, не расспрашивает. Вот. И он говорит, что я стараюсь делать то, что могу. Я вот ездил в Венесуэлу, строили церковь там для местных верующих, Потом вот, когда приезжали проповедники сюда, в Портленд, он тоже ходил в оцеплении, стоял там, за порядком следил. Но вот этот человек, который мне рассказывал эту историю, он говорит, я, в общем-то, настроился так, что, ну, брат верующий. Что удивило, что когда, говорит, он однажды ударил молотком по пальцу, говорит, он взорвался, как снаряд, бранью нецензурной. Очень грубо ругался. И так случалось каждый раз, когда или отвертка в руку, знаете, в работе, когда работаем, бывает всякое. И он говорит, у меня сразу в душе вот такое желание, как же так? Потом не работали вместе какое-то время, а потом вдруг дал Бог работать опять долгое время вместе. Он говорит, я чувствовал, что Бог мне говорит, обязательно с этим человеком надо беседовать. И он говорит, я начал ему говорить, ты знаешь, вот я заметил, что у тебя такое внутри, что ты как бы внешне один, а внутри совсем другой. И он ему говорит, да, знаешь, все мы много согрешаем, я не хуже, чем другие люди. И он привел там ряд примеров, что другие верующие делают плохо и хуже, и он считал, что он вот то, что он делает, участвует в жизни церкви, это достаточно хорошо. Но он говорит, что никогда он не перебивал и, в общем-то, соглашался. Вот он читал ему, в частности, вот это место, что если веруем сердцем, то это приводит к праведности, если исповедуем устами, это приводит к спасению, и рассуждал на эту тему. И так прошло несколько месяцев, и однажды на выходные ушли, как обычно, и вот с выходных пришли, а его нет. Он говорит, а где этот человек? А ему говорят, he didn't make it, то есть его нет. Он говорит, что произошло с ним? Они говорят, они поехали с семьей в Спокейн, ехали на SUV, знаете, большая очень хорошая машина, вездеход, как в России говорят. Но тем не менее, когда выскочили на лед, ее стало крутить. На дороге был лед, такое неожиданное пятно, обледенение. И они высокие, эти машины, они очень кувыркаются хорошо. Она стала кувыркаться. И вся семья была пристегнута, а он нет почему-то. И дети даже и синяками не отделались, все благополучно. А вот его выбросило из машины прямо под колеса встречной. И моментальная смерть произошла. И вот этот человек говорит, когда я шел с похорон, я не знаю почему, я рыдал. Я, говорит, так не плакал на похоронах своей матери. Я чувствовал, что Бог мне давал говорить к этой душе, как бы последний голос был для него. И на следующий день этот автобус, на котором он ездил, вы знаете, вот эти контракторские автобусы, передали другому человеку. И он, когда его чистил, он нашел под сиденьем вот такую толстую пачку порнографических журналов. И он ему сказал, говорит, вот видишь, а он говорил, что он верующий. На похоронах жена его сказала, ты вот тот русский, ну, они всех зовут русскими, кто работал с ним. Он говорит, да. Она говорит, ты оказывал большое влияние на моего мужа. Как это влияние сказалось, мы не знаем. Тайна жизни и смерти остается тайной. Я, братья и сестры, сегодня читаю это место не для того, чтобы кого-то судить. Слава Господу, если мы имеем эту, как вот мы пели, полную победу дал ты мне, все мои источники в тебе. А у кого, если эта победа не полная, братья и сестры? Что делать? Может быть, смириться и сказать, да я не хуже других? Может быть, искать кого-то худшего себя и тем самым ободрять себя, что дела еще не так плохи? Господь говорит, что Он написал закон Его в нас, и мы письмо Христово. Если этот закон написан, то он рано или поздно становится видимым и читаемым всеми людьми. Если же он не написан, если это внешнее отдание каких-то обрядов, мы в страшном состоянии тогда находимся, братья и сестры. Тот человек, может быть, словами Христа, если бы он сегодня с нами разговаривал, и мы его спросили бы о нем, наверное, тоже бы сказал, он не был хуже всех живущих в Ванкувере. Он не был хуже, но его час настал, и он больше не ходит по этой земле, а мы еще ходим. Братья и сестры, если кого-то Дух Святой сегодня побуждает, примиритесь с Господом. Война это серьезная. Апостол Павел советует облечься во всеоружие, потому что враг вооружен до зубов. И он знает каждому, с какой стороны и как подходить. Если только мы будем терпеть поражение и смиряться, и говорить, да, все проигрывают сегодня, да, время такое, да, церковь ослабла, да, и много других адвокатов пришлет дьявол, чтобы уговорить нас, да, оставайся так, ну зачем ты пойдешь, и люди будут смеяться над тобой? Братья и сестры, будут ли люди смеяться, это ничего не значит. Как примет нас Господь, это будет вопрос вечности. Я прочитаю в заключение первое послание Иоанна из 2 главы 15, 16 и 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Аминь.
Слышишь ли ты голос Божий, к сердцу твоему звучит? У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. Зов любви его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат. Им одним спасенный дышит, только им одним богат. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью споткнулся, поспеши к нему опять. Счастье только в Иисусе, может он тебя поднять. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши.
Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98661 или по телефону 360-904-5952. Божьих вам благословений!